Добрый день. Мы продолжаем серию пресс-конференций в преддверии годового общего собрания акционеров. Сегодня поговорим о стратегии «Газпрома» в электроэнергетике. В пресс-конференции принимает участие Денис Владимирович Федоров, начальник управления «Газпрома», генеральный директор «Газпрома энергохолдинга». Я передаю слово Денису Владимировичу, после чего перейдем к вашим вопросам. Пожалуйста.
Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Стараюсь быть кратким в своей презентации и потом ответить на все интересующие вопросы. Но первое, с чего хотелось бы начать, 2017 год стал юбилейным для нас. Ровно 10 лет назад «Газпром» приобрел свои первые энергетические активы. Была одобрена стратегия Советом директоров «Газпрома» развития электроэнергетики. На сегодняшний день она выполнена, полностью завершена, и мы в ближайшее время будем защищать новую стратегию на 10 лет. В результате реализации наших проектов был создан крупнейший электроэнергетический холдинг в стране. Приданы такие компании, как «Мосэнерго», «ТГК-1», «ОГК-2», там, «ОГК-6», которые сегодня объединены в одну компанию, и «МАЭК». На сегодняшний день мы производим 16% всей электроэнергии, производимой в России, являемся крупнейшим производителем тепла в России. Большим успехом за последние годы мы считаем выведение МАЭКа в операционную положительную компанию. Мы знаем об интересе банков уже к проведению облигационных займов, что говорит о том, что компания после нескольких лет не очень уверенных финансовых результатов, сумела выйти в стабильный положительный тренд. Мы считаем это большим своим достижением. За 10 лет мы выполнили полностью нашу программу ДПМ. У нас остался один проект, который активно сейчас реализуем. Это строительство Грозненской ТЭЦ. Было много вопросов по ней, которые задавали журналисты. На сегодняшний день я могу сказать, что турбины из Питера уже поехали. Турбины производства компании «Сименс» поплыли, точнее, не поехали по нашим речкам. Вот. И мы планируем в конце этого года первый энергоблок запустить на Грозненской ТЭЦ и в середине следующего года второй Грозненский ТЭЦ, тем самым полностью завершив нашу инвестиционную программу. В прошлом году «Мосэнерго» исполнилось 130 лет, с чем поздравляю весь коллектив компании. Это одна из старейших компаний электроэнергетических в России. Ну, наверное, вообще в целом одна из старейших компаний в России. Компания стабильная, устойчивая, является одним из лидеров российской электроэнергетики. Ну и, как я сказал, что в ближайшее время мы будем рассматривать стратегию «Газпрома» в электроэнергетике на ближайшие 10 лет. Теперь, наверное, перейдем к презентации. Собственно говоря, на первом слайде представлены наши ключевые события 2017 года. По операционной деятельности у нас снизилось производство электроэнергии и производство тепла. Ну, тепла, очевидно, это связано с погодными факторами. Производство электроэнергии снизилось вследствие того, что мы оптимизируем загрузку наших электростанций и производим электроэнергию только в тех режимах, в которых нам это выгодно. Ну, кроме того, есть определенные решения системного оператора. По финансовым результатам выручка у нас выросла на 4,9%, а EBITDA выросла на 31%. Собственно говоря, это российские стандарты бухгалтерской отчетности. Пока данных по МСФО у нас окончательно сформированных нет. По инвестициям. Значит, инвест-программа у нас практически, как я уже сказал, завершена. 8,6 гигаватт построено новых мощностей. 2017 год это на рынок начала работать центральная ТЭЦ. Две турбины по 50 мегаватт. Продолжаем реализовывать проект по Грозненской электростанции. Собственно говоря, если говорить об основных событиях, они тоже на слайде представлены, но в первую очередь это достаточно серьезный рост EBITDA. Понятно, с чем он связан. Он связан в первую очередь с увеличением объема выплат по ДПМ. Кроме того, порядка 100 мегаватт мощностей мы вывели старого и неэффективного оборудования. Конечно, мы можем сказать, что существенно выросла капитализация наших компаний, но мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день российский фондовый рынок фундаментальную стоимость компаний не отражает, и б, достаточно сильные колебания, они связаны с внешними факторами, а не с внутренними. Основные производственные показатели приведены здесь по компаниям. Наверное, их комментировать не буду. Тут слайдов все, в общем-то, понятно. Вот. Как я уже ранее говорил, отпуск электроэнергии и тепла у нас снизился по всем компаниям, кроме ТГК-1. Снижение отпуска тепла связано с более высокими температурами окружающей среды по сравнению с предыдущим периодом. По финансово-экономическим показателям тоже российский стандарт, бухгалтерская отчетность. Тоже я их комментировал, просто здесь более подробно по каждой компании приведены данные результаты. Если взять EBITDA, которую мы получали в 2017 году от реализации новых проектов ДПМовских, то это 67 миллиардов рублей. То есть это больше половины всей EBITDA Газпромэнергохолдинга. Долговая нагрузка, тоже здесь мы можем похвастаться хорошими результатами. Вы видите, что с 2012 по 2015 год мы наращивали наш долг, и 2016-2017 год начали его снижать, причем 2017 год достаточно существенными темпами. Мы считаем одним из ключевых показателей устойчивости, финансовой устойчивости компании отношения долга к EBITDA. Вот. И на сегодняшний день по Газпромэнергохолдингу этот показатель составляет 1,1, что кажется нам очень, не только нам, а всем кажется очень хорошим результатом деятельности. Мы стараемся в долг EBITDA, конечно, ориентироваться на главную компанию. Собственно говоря, здесь на следующем слайде представлены дивиденды компании группы «Газпромэнергохолдинг». Они растут и в 2017 году также будут расти. Ну и, соответственно, отношение долг к EBITDA по каждой из генерирующих компаний. Вы видите, что «Мосэнерго» 0,5, «ТГК» 1,1,1 и «Двойка» 2,1. Мы там, отвечая на вопрос, каким образом мы принимаем решение о выплате тех или иных объемов дивидендов, там здесь можно сказать, что мы, конечно же, смотрим на долг, смотрим на долгосрочную программу по нашим финансовым результатам. Для нас главное, конечно, сохранить финансовую устойчивость компании. Мы продолжаем реализацию программ сокращения затрат. Понимаем, что в условиях неопределенности, связанной с принятием или непринятием программы ДПМ-штрих, а пока на сегодняшний день в законодательном плане ничего не сделано, мы считаем, что нам нужно активно заниматься оптимизацией наших затрат для того, чтобы обеспечивать эффективность работы наших компаний. Поэтому оптимизируем наши расходы, реализуем непрофильные активы, стараемся заниматься импортозамещением в тех отраслях, в тех проектах, которые мы считаем для нас это возможно. Ключевые приоритеты нашего развития, как я уже говорил, мы актуализировать будем стратегию «Газпрома» в электроэнергетике. Будем смотреть возможные проекты по строительству новой генерации при наличии, естественно, экономической эффективности. Оптимизировать операционные инвестиционные затраты. Порядка 2 гигаватт мощностей мы планируем вывести до 2022 года. Это мощности, которые приносят компании убытки. Участвуем в международных проектах. В частности, подписан и реализуется проект в Сербии на ТЭС Панчево. На сегодняшний день мы выплатили аванс и начинается строительство. Собственно говоря, планируем и дальше выплачивать и дивиденды, планируем их рост. Наверное, все по 2017 году. Там неоднократно уже выступал, поэтому предлагаю перейти к вопросам.
Да, спасибо. Переходим к вопросам. Да, пожалуйста.
РИА Новости, Марина Коцубинская. Денис Владимирович, а можете сориентировать по прогнозам по прибыли и EBITDA компании на 2018 год и какие планы по заимствованию, в частности, по облигациям?
По облигациям, значит, по планам, по чистой прибыли 2018 года, по ГЭХу 32,5 миллиарда рублей. По компаниям нужны показатели? Да. Значит, по Мосэнерго это 13,2, ТГК 1,4,2, ОГК 2,7,4, МАЭК 7,6. Хочу сказать, что показатели консервативные, возможно, в середине года мы их пересмотрим. Во всяком случае, по результатам первого квартала, по ряду наших компаний, мы видим перевыполнение финансовых результатов.
Еще вопрос, пожалуйста.
Алексей Кириченко, газета «Коммерсант». У «Газпромэнергохолдинга» были планы строить электрозаправки в Петербурге и в Москве. И вот планы на строительство ветроэлектростанции, по крайней мере, такая возможность рассматривалась. Актуальны ли сейчас эти проекты? Если да, то расскажите, как они будут реализовываться.
По Мосэнерго мы реализовываем проект на 150 заправок, а на сегодняшний день направили предложение в правительство Москвы еще, ну или внутри себя пока рассматриваем, еще на 200 электрозаправок. По Санкт-Петербургу также есть поручение совета директоров, менеджменту ТГК-1 предоставить программу внедрения электрозаправок в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По вопросу ветровой электростанции мы будем участвовать в конкурсе на строительство электростанции мощностью 50 мегаватт. ТГК-1 будет участвовать.
То есть, а в конкурсе кто этот конкурс устраивает?
Этот конкурс проводит, соответственно, совет рынка.
Ага, а в каком году?
То есть, это стандартная история. В этом году мы будем подавать заявку. В мае. То есть, в конце этого месяца.
Еще вопросы? Интерфакс.
Денис Владимирович, добрый день. Антон Хлыченко, Интерфакс, Северо-Запад. Директор казахского фонда по приватизации сказал, что Самрук Казына на ПМФ предложит российским инвесторам 100% Самрук Энерго. Может ли быть интересен этот актив ГЭХу? На каких условиях? Спасибо.
Спасибо. Нет, нам этот актив на сегодняшний день интереса для нас не представляет. А так посмотрим на питерском форуме, какая будет презентация с интересом. Посмотрим на этот проект. Но пока на сегодняшний день он нам не интересен.
Еще вопросы?
Добрый день, Денис Владимирович. Ольга Квашина, Красноярская ГРЭС-2. Большое спасибо вам за возможность задавать вопросы. Государственная Дума уже в третьем чтении приняла закон, проект, вернее, закона, согласно которому работодатель вправе при формировании налоговой базы по налогу на прибыль учитывать расходы на туристический отдых работников, включая членов их семей, за расчета 50 тысяч на человека. В случае принятия такого закона работники предприятия группы ГЭХ смогут воспользоваться такой возможностью? Красноярская ГРЭС-2 работает с прибылью в тяжелых условиях, нам бы это было бы очень здорово.
Ну, я думаю, что, несомненно, мы рассмотрим этот вопрос, учитывая достаточно хорошие финансовые результаты, которые демонстрирует ОГК-2, и мы видим, что в перспективе там, на ближайшие 5 лет у компании проблем никаких не возникнет, то, конечно, мы рассмотрим этот вопрос. Там, проведем переговоры с профсоюзами. И для станций, особенно, которые находятся в сложных климатических условиях, несомненно, рассмотрим возможность предоставления подобной льготы для наших сотрудников.
По интернету также приходят вопросы. Николай Хренков из Федерального агентства новостей спрашивает. В энергетиках долгое время были сложности с угольщиками по ценам на топливо. Сейчас мировые цены на уголь опять выросли. Удается ли находить сейчас компромисс или уже согласована формула регулирования цены, устраивающая обе стороны?
Ну, вопрос этот, конечно, крайне тяжелый. Это крайне болезненно и для нас, и для угольщиков. Вы знаете, что у нас периодически возникают достаточно серьезные разногласия с угольными компаниями. Мы зачастую обращаемся за поддержкой в Министерство энергетики и губернатором региона, где мы работаем. Ну, последний пример, там достаточно известный Новочеркасская ГРЭС, где мы зимой были близки к тому, чтобы опуститься ниже уровня ОНЗТ. Сейчас там ситуация нормализовалась по поставкам угля, но мы внимательно за ней следим. И даже у нас были действительно планы, и мы, ну, не планы, но мы думали о том, чтобы предусмотреть возможность строительства нового газопровода для того, чтобы обеспечивать электростанцию газом вместо угля. По ТЭЦ-22 МОСЭНЕРГО у нас тоже используются именно импортные, ну, те сорта углей, которые могут поставляться на экспорт. Поэтому на сегодняшний день нами принято решение о том, что мы будем переводить станцию на газ-газ. То есть и отказываться от угля и угольного хозяйства, ну и в первую очередь это с точки зрения экологии Москвы положительно отразится. Ну и плюс там экономики никакой нет при сегодняшних ценах на экспортные угли. Там для нас выгоднее намного работать на газе. Поэтому в каждой отдельной ситуации мы ищем компромиссы. Там, вы знаете историю с Череповецкой ГРЭС, там, где город Инта у нас находится будет находиться в достаточно сложной ситуации в случае, если мы выведем старую часть Череповецкой ГРЭС. Тогда мы обеспечим, по-моему, 60-65% потребление всего угля, который добывается в Инте. Достаточно сложная ситуация в Новочеркасске. Там основной тоже покупатель угля, так называемого там, разреза «Восточный Донбасс», он, по-моему, называется, порядка 65-70%, при том, что электростанции работают там зачастую в убыток. Вот. Но мы понимаем, что если мы перестанем покупать уголь, то это вызовет достаточно серьезные социальные последствия в Ростовской области. В связи с этим нами было инициировано совещание в Министерстве энергетики, не одно и не два, достаточно много совещаний, на котором мы доказывали, первое, о том, что в европейской части нашей страны цены на мощность для угольных электростанций существенно меньше, чем во второй ценовой зоне, что, ну, является достаточно таким странным. Либо это стимул к выводу этих мощностей из работы, но тогда мы будем выводить их из работы. Вот. Но правительство тогда должно оценить, и Минэнерго, все последствия социально-экономические, которые произойдут в этих регионах. Поэтому на сегодняшний день с Александром Валентиновичем Новиковым у нас достигнуто понимание о том, что необходимо повышать цену на мощность для Новочеркасской ГРЭС. Однако до сих пор, несмотря на то, что такое там соглашение или такая договоренность, я не знаю, там протокольная по результатам встречи всех федеральных органов исполнительной власти в Минэнерго была принята, на сегодняшний день мы не имеем до сих пор такого решения. И многими ФАИВами предпринимаются попытки сделать так, чтобы мы этого не могли сделать в принципе, с чем мы не согласны. И будем в ближайшее, после формирования состава правительства, выходить на министерство и просить их все-таки эту ситуацию дожать.
Еще один вопрос от Николая Хренкова. Президент одобрил программу модернизации генерирующих мощностей. Каким конкретно электростанциям выбраны «Газпром» энергохолдингом для модернизации?
Такой большой вопрос. На сегодняшний день законодательно данный вопрос не урегулирован. Вот, поэтому мы знаем о том, что идут активные обсуждения, проходили имитационные торги по так называемому проекту ДПМ-штрих. Но пока это проект. С точки зрения наших внутренних потребностей, мы считаем, что у нас в приоритете по компаниям, если говорить, это замена турбин Т-250 в МОСЭНЕРГО. Нам требуется модернизация проекта электростанции в ОГК-2. Это касается Красноярской ГРЭС, это касается Сургутской ГРЭС и Ставропольской ГРЭС. Но вот как раз по ОГК-2, ну и, собственно говоря, по ТГК-1, это тоже парасиловые блоки. Что касается ОГК-2, я здесь хотел бы немножко остановиться. Там очень сложно будет проходить проекты модернизации, поскольку к ним предъявляются требования по локализации, то есть по высокому уровню российского оборудования, которое будет использоваться при модернизации, что я считаю там абсолютно верным и правильным. Но, тем не менее, модернизировать конденсационные блоки, с моей точки зрения, там, менять одну паровую турбину на другую паровую турбину, работающую в конденсационном цикле, то есть только на выработку электроэнергии, является неправильным. Но повысим КПД там, на 3, ну, край на 4%. Это все, что мы добьемся. Их нужно модернизировать, переводя в режим парогазовых электростанций. Если предъявляются претензии, потому что это 100% или 80% российского оборудования должно быть, то у нас нет большой газовой турбины, о чем мы неоднократно говорили. Уровень локализации турбин, который производит СТГТ в Санкт-Петербурге, Siemens там, газовые технологии, по-моему, называется, там, не превышает 50-55%. Вот. Испытания газовой турбины «Сатурна», которые там все прекрасно знают, уже неоднократно об этом говорилось, ну, закончились ничем. Поэтому очень важно отнестись, то ли, или мы полностью вычеркиваем из модернизации ОГК, ну, то есть и все конденсационные электростанции, или все-таки должны быть найдены какие-то правильные решения.
Да, еще вопросы, пожалуйста.
Анна Артемова, ТАСС Петербург. По поводу строительства ТЭС в Китае, когда будет принято решение, есть ли партнер, или планируете самостоятельно строить, и также есть ли интерес в работе в Сирии и в Иране?
Ну, по второму вопросу. Там, ну, если будут какие-то указания, будем прорабатывать. Вот, ну, как-то желания пока особого нет. А по Китаю. У нас есть в работе там 2-3 предложения. Я там раскрывать не хочу, учитывая, ну, понимаете, что китайские наши партнеры достаточно сложные переговорщики, и раскрывать какие-то моменты не хочется. Есть, это просто, я бы даже сказал, даже не предварительные договоренности, а некие наметки по этим проектам. Поэтому там есть несколько проектов, там один из них, по которому мы, там, я считаю, дальше всего продвинулись, он составляет 900 мегаватт электростанция. Естественно, «Газпром» там не будет даже контролирующим акционером, мы рассматриваем долю на уровне 24-25%. Но, опять же, это очень далеко. Это пока только вот такие предварительные проработки, меморандумы, юридически не обязывающие.
Спасибо. Интерфакс.
Денис Владимирович, на каком уровне ГЭХ планирует дивиденды за 2018 год? И как на эти выплаты может повлиять проблема модернизации электроэнергетических активов? Спасибо.
Спасибо. По 2018 году, ну, сейчас говорить рано, все-таки там уровень дивидендов определяет наша головная компания. Ну, то есть мы предлагаем, дальше начинаем согласовывать, соответственно, с профильными департаментами газпромовскими. Ну, мы планируем точно не меньше 26% платить и дальше продолжать снижать долг. Это раз. Второе, в наших моделях, которые мы сейчас строим по реализации проектов ДПМ-штрих, никаким образом реализация программы в ДПМ, если они будут, не скажется на уровне дивидендов. Пока предварительно наши финансовые модели об этом говорят, что мы сможем обеспечивать необходимые выплаты, ну, там, как минимум 26%, как минимум 26%, и финансировать инвестиционную программу. По МСФО. Мы будем платить по МСФО, но данные вот сейчас, которые у нас есть, причем мы не показываем там точных цифр по выплатам за 2017 год, потому что у нас МСФО еще до конца не подведено.
По дивидендной политике вопрос еще есть от ВТБ «Капитала». Планирует ли ГЭХ как-то специфицировать дивидендную политику по своим ДЗО, нежели обозначивать коридор возможных выплат в процентах от чистой прибыли?
А еще раз.
Планирует ли ГЭХ как-то специфицировать дивидендную политику по своим ДЗО, нежели обозначивать коридор возможных выплат в процентах от чистой прибыли?
То есть хотим ли мы установить его в денежном эквиваленте? Ну, мне кажется, что это такой достаточно сложный вопрос. Все-таки все зависит от финансовых результатов компании по результатам года. На них могут влиять как внутренние, так и внешние факторы. Поэтому все-таки, наверное, при завершении года и подведении результатов мы будем определяться с точки зрения именно тех выплат, которые будут идти. Но на сегодняшний день, каждый год, мы смотрим не только за процентом, который мы выплачиваем, но также стараемся смотреть за суммой, которую мы выплачиваем на одну акцию. И стараемся, чтобы год из год объем выплат на одну акцию рос. Хотя, несомненно, там, если не будет принята модель ДПМ-штрих, у нас объективно пойдет снижение финансовых результатов. Там, по Мосэнерго, у нас в этот год выходит 3 энергоблока из проектов ДПМ. Вот, они перемещаются из ДПМ в КОМ. Соответственно, и финансовый результат будет снижаться. В разных компаниях этот горизонт разный, естественно. Все. Дело в том, что там Мосэнерго было одной из первых, если не первой компании, которая реализовала крупные проекты достаточно быстро по строительству парогазовых электростанций и получала денежный доход. Но вот в следующем году мы видим снижение чистой прибыли, но, соответственно, скорее всего, там мы увидим там и снижение выплат на одну акцию в 2019 году по результатам 2018. Но, опять же, мы пока ничего об этом не говорим, потому что, как я уже сказал, там от нашего плана первый квартал был существенно лучше. Поэтому, возможно, мы не снизим выплаты на одну акцию. Будем смотреть индивидуально по каждой компании и стараться так, чтобы наши миноритарные акционеры, а также, там, естественно, там, наша головная компания «Газпром», получали необходимый объем денежных средств.
Спасибо. Вопросы? Интерфакс.
Денис Владимирович, в СМИ ходят устойчивые слухи о том, что Виктор Виксельберг, как один из пунктов помощи Ренове в условиях санкций, предложил ГЭХу купить Т+. Знаете ли вы об этом предложении? Можете подтвердить или опровергнуть эту информацию? И если вы все-таки подтвердите эту информацию, что вы об этом думаете? Спасибо.
Знаете, так, что я об этом думаю, это можно там где-то в кафе за чашкой кофе поговорить. Вот. Единственное, что я могу сказать, что это очень сложный момент. Насколько я понимаю, там есть очень много юридических нюансов различных, которые могут навредить компаниям. Всем компаниям. Поэтому я оставлю это без комментариев, вот, с вашего разрешения. Вот. Пускай это пока очень, очень сложный вопрос, и давайте без комментариев на него сегодня оставлю ответ.
И мой любимый вопрос, собственно, как обстоят дела с возможной продажей теплосети городу?
Вы знаете, я не раскрою, наверное, большую тайну. Мы провели, как я уже там говорил, о том, что мы провели, ну, мы пытались там на протяжении 4-5 лет договориться, как говорится, сверху с вице-губернаторами, вынести уже вопрос наверх. Не получилось. Достаточно подробно много об этом говорил. Решили, как говорится, пойти с другой стороны. Провели переговоры с моим однофамильцем, господином Федоровым из ГУПТЭКа. Предложили схему обмена котельных на тепловые сети. Вот. На сегодняшний день ТГК-1 и ГУПТЭК практически завершили переговоры. Мы нашли взаимную устраивающую позицию, с которой будем обращаться, соответственно, мы к своему руководству, господин Федоров к своему руководству. Попытаемся там этот процесс снизу провести, считаем, что это можно сделать. Но, во всяком случае, у нас там серьезных разногласий с ГУПТЭКом нет. И город получит там единую теплосетевую компанию. Я считаю, что там то, что мы сделали, опять же, в Москве, и финансовые результаты МАЭКа, они сами за себя говорят, что город получил абсолютно там, когда мы передали все котельные в Мосэнерго, Мосэнерго передала свои тепловые сети в МАЭК. Город в результате получил достаточно четкую, понятную картинку и по стоимости услуг по транспортировке, и по производству тепловой энергии у себя. Кроме того, это дало нам достаточно серьезный синергетический эффект с точки зрения экономии газа, повышения эффективности работы электростанции Мосэнерго. Постепенно мы закрываем котельные, в том числе продаем. Делаем это очень осторожно. То есть у нас договоренность с Москвой о том, что там где-то 2-3 зимних сезона они у нас стоят там в резерве на всякий случай, чтобы посмотреть, каким образом будет осуществляться теплоснабжение без работы этих тепловых источников. Дальше, соответственно, выводим их из эксплуатации. Считаем, что схема очень хорошая. Вот. Показала свою эффективность в крупнейшем городе России. Это в Москве крупнейшая теплофикационная система в мире. И вот там аккуратное поступательное движение, оно дало как технически положительный результат, так и экономически положительный результат. Считаю, что любой, наверное, там крупный город, имеющий теплофикационную систему, должен использовать лучшие примеры, и Санкт-Петербург может вполне воспользоваться данным примером и реализовать проект по созданию единой теплосетевой организации. Конечно, есть отдельные районы, которые снабжаются другими теплосетевыми, ну, в которых работают другие теплосетевые организации, но тем не менее в этом случае ГУПТЭК станет там действительно единой теплосетевой организацией, и город сможет там, и специалисты ГУПТЭКа смогут в длинную там анализировать свою инвестиционную программу для того, чтобы улучшать техническое состояние тепловых сетей в Санкт-Петербурге, которое сегодня, к сожалению, вызывает большие вопросы.
Агентство Bloomberg просит уточнить, а по прогнозу прибыли для Мосэнерго ТГК-1, это РСБУ или МСФО?
Российский стандарт, это 18-й год, это российский стандарт бухгалтерской отчетности. У нас сегодня все показатели 17-18 год, российские стандарты.
Спасибо. Еще вопросы? Для новости.
Денис Владимирович, у вас в презентации среди ключевых приоритетов стоит приобретение профильных активов, и отмечается, что ведется мониторинг в части горизонтальной экспансии. Можете подробнее рассказать? И еще вы говорили в январе, что к ГЭХу приходили с предложениями о сотрудничестве майнинговой компании. Вот что с этим?
Ну, по майнингу много переговоров. Действительно, там приходит где-то по 2-3 компании в месяц с различными предложениями. Пока на сегодняшний день у нас нету сколь-либо крупных, не реализованы сколь-либо крупные проекты по майнингу, но считаю, что те варианты и те предложения, которые мы предоставляем коллегам, они достаточно комфортны, и, возможно, скоро мы сможем рассказать о реализации ряда проектов. С точки зрения приобретения профильных активов, ну, достаточно стандартная фраза для всех наших презентаций. Там любая компания, наверное, там анализирует ситуацию, которая складывается на рынке, анализирует те предложения, которые поступают о приобретении тех или иных активов, и принимает решение, исходя из необходимости и экономической целесообразности. Поэтому мы ведем такой мониторинг в части приобретения активов. Но на сегодняшний день каких-то проектов, которые близки к стадии завершения у нас нет.
Спасибо. Вопросы? Да, пожалуйста.
Денис Владимирович, все-таки для Красноярской ГРЭС-2 важно его ДПМ-штрих. Что-то сегодня вы как-то об этой программе на том уровне, что когда будет федерально уже закреплена этот механизм, я как-то сомнения у вас услышала. Может, ошибаюсь. Исходя из того знаний, которые у вас есть, когда все-таки нам ожидать принятия федерального законодательства в плане реализации ДПМ-штрих?
Программа, первая программа ДПМ-штрих была разработана еще при предыдущем составе правительства при Шматко Сергее Ивановиче. И даже она была там на выходе утверждена и направлена там в ФАИО. Там она благополучно и умерла. Вот. Собственно говоря, на сегодняшний день есть поручение президента. По нему, насколько я понимаю, правительство отчиталось и направило документы в администрацию президента, вот, о тех вариантах, которые есть. Ну, не о тех вариантах, которые есть, а о том, каким образом Минэнерго видит реализацию данной программы. У нас, несомненно, есть замечания к этому, но мы всегда считаем, что лучше это враг хорошего, и тем более, что мы там больше там, 7-8 лет уже ходим вокруг этой программы, хотя там реализация ее там, для всех людей, работающих в отрасли, необходимость реализации ее достаточно очевидна. Но я надеюсь, что ну, сейчас она как никогда близка, давайте скажем так. И как только будет сформировано новое правительство, я думаю, что за там, 3-4 месяца можно законодательно все закрепить и проводить уже там, первые конкурсы. Красноярская ГРЭС, несомненно, она стоит у нас один из приоритетов по модернизации.
Спасибо, Коммерсант.
Уточнение по обмену активами с ГУПТЭК. А в результате этой сделки вы получите все их консильные или нет?
Нет, не все или все. Все? Все консильные.
Ага. А договоренности, значит, уже есть с Игорем Федоровым?
Ну, у нас достаточно сбитая позиция, скажем так. Там есть определенные шероховатости, но я думаю, что они принципиально никакого влияние на процесс не оказывают.
А вот эту, так сказать, сделку будет одобрять губернатор Петербурга или вице-губернатор?
Ну, нам кажется, что мы настолько уже эту тему прошли через всех вице-губернаторов и не сумели там ни о чем договориться. Там, я уж не знаю, я, честно говоря, не помню, лет 6, наверное, мы там бьемся с этой историей. Поэтому, конечно, мы считаем, что там, на ближайшем там, МВК или МВС, или встрече губернатора и председателя правления ООО «Газпром» нужно эту тему завершать. Во всяком случае, мы там точно с нашей стороны, это ГК-1 и «Газпром Энергохолдинг», готовы к подписанию этой сделки.
Спасибо.
Достаточно популярный вопрос, который приходит по интернету. Планируется ли все же IPO ГЭХ и планируется ли переход на единую акцию?
Переход на единую акцию не планируется. Ну, давайте там посмотрим. Там в Мосэнерго у нас доля владения 52%, 53% в ТГК-1, 51%. Вот, собственно говоря, какие затраты нам придется понести для того, чтобы выкупить у миноритарных акционеров акции и сделать те предложения, которые будут им интересны. То, что рынок им сегодня не интересен, это достаточно очевидно, потому что, как я уже говорил, он не отражает фундаментальную стоимость компании. Поэтому там нести огромное бремя финансовой нагрузки не считаю целесообразным. Про IPO то же самое. До тех пор, пока не стабилизируется там финансовый рынок и там не рынок, а биржа, наверное. А вот котировки акций не достигнут тех значений, которые мы считаем адекватными, конечно, мы этого делать не будем.
Спасибо. Вопросы? Если вопросов больше нет, тогда пресс-конференция окончена. Есть ТАСС.
Уточните, пожалуйста, какой объем долга планируется погасить в 2018 году?
19 миллиардов, правильно? 19 миллиардов. Спасибо большое.
Спасибо.